Запада погиб 331 человек, большинство из них – дети. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Москва на определенных условиях готова снизить цену за газ для Белоруссии. Госдума не ратифицировала протокол, регламентирующий работу Европейского суда по правам человека. Польша вновь отказалась снять вето на начало переговоров между ЕС и Россией.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Облавы на призывников в Петербурге. Незапланированная пресс-конференция Джорджа Буша. Название петербургских улиц и площадей под угрозой, считают специалисты. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет об осеннем призыве 2006, который получил не совсем обычный вид в Санкт-Петербурге. Здесь проходят многочисленные облавы на молодых людей призывного возраста. Правозащитники бьют тревогу, а родители призывников пытаются найти своих детей. С подробностями из Петербурга наш корреспондент Александр Дядин.
Примета последних недель Петербурга. В местах скопления людей дежурят наряды милиции, которые проверяют документы у юношей призывного возраста. Десятки, если не сотни из них, уже оказались в военкоматах. Буквально в течение нескольких часов прошли медицинскую комиссию, которая признала их годными к службе, и были направлены в воинские части. Только за последние два дня получили огласку несколько случаев, когда в Красносельский райвоенкомат Петербурга были доставлены около 30 молодых людей, захваченных на улицах города. Подобные сообщения поступают из Приморского, Василеостровского, других районов города. Призывники пытаются бежать. Двое призывников выпрыгнули из окна третьего этажа Красногвардейского военкомата. Один сбежать смог, другой сломал ногу, и его отправили в Александровскую больницу. Одна из матерей задержанных ребят рассказывает, что ее сына признали здоровым, вопреки здравому смыслу.
В школе мы учились на домашнем обучении, потому что мальчик не мог присутствовать на занятиях. Он падает в обморок, и у него сильные головные боли, но врачи отметают это все в военкомате и считают, что он может служить.
Многие молодые люди проводят в помещениях военкомата многие часы, иногда их запирают там на ночь, хотя нет никаких условий для нормального сна. В военкомате информацию о невыносимых условиях содержания призывников называют ложью и провокацией, а действия милиции называют законными и правильными. Элла Полякова, председатель организации «Солдатские матери», считает, что подобные действия дискредитируют саму идею призыва людей для защиты Отечества.
У нас военкоматы сверхкоррупционные, они абсолютно бесконтрольно нарушают права человека. Поэтому вот это еще один штрих к преступлениям, которые творят с молодыми людьми. Сейчас в городе идет уже акция «Призывник», когда призывников по возрасту от 18 до 27, а в субботу и 17-летнего даже захватили, просто захватывает милиция, перевозит в военкомат и передает на загородный 54 для отправки войска. При этом им не важно абсолютно, житель ты Петербурга или нет, житель какого района. Например, вот так захватили Мишу Григорьева. Живет в Красносельском районе. Его захватили в Московском районе, оформили на него личное дело и отправили в армию. Так захватили Мишу Пориша. У него есть документы, что он обследовался у врачей. У него серьезное заболевание. Он лежал в больнице после автомобильной аварии. Нет, его отправили в армию. Майор Курбаниязов совершенно нагло стоит, отбирает паспорта и увозит детей в военкомат. Приехали вместе с ними в военкомат, а там просто законами просто не пахнет. Поэтому люди, которые работают там, это беспредельщики. Это очень серьезный вопрос для всех нас. Кто такие военкоматы в нашей жизни? Кому они подчиняются? Почему там не исполняются российские законы? Почему у нас в городе проводятся облавы на призывников? Почему возможно вот такое насилие в отношении призывников?
Почему государство позволяет себе действовать такими методами? И почему так не хотят идти в эту армию сегодня молодые люди? Со следующего года уменьшается срок службы, и с весны призывать будут уже на полтора года. То есть те, кто попадет в армию сейчас, увольняться будут вместе с теми, кто придет в армию на полгода позже. Вот и стремятся молодые люди всеми правдами и неправдами избежать призыва. По этой же причине военкоматы, которым и раньше-то не было теплых чувств, стали действовать, нарушая нормы права. В том же Красногвардейском военкомате недавно был арестован офицер Алексей Иванов, который насиловал призывников. Следователи вышли на него после того, как в милицию обратились матери двух призывников, которым которым офицер предлагал вступить в интимную близость, обещая им отсрочки от призыва. Отец еще одного из призывников, Ренат Ахмедзянов, сумел отстоять своего сына и доказать, что он не может быть призван на службу. Теперь он вместе с членами организации «Солдатские матери» помогает другим родителям.
У меня сыну в прошлом году в декабре исполнилось 18 лет. По тем заболеваниям, которые у него имеются, он не может служить в армии, потому что у него с неврологией связано серьезное заболевание и так далее. Как-то у меня в руках оказалась визитка солдатских матерей. И когда уже вопрос стал серьезным, мы задумались об этом вопросе. Действительно, ведь мы же не готовы решать эти проблемы, связанные с призывом и так далее. Тогда поехал вот солдатские матери, прослушал курс, где вот рассказывается о правах человека, как эти права нужно реализовывать, доказывать и биться за эти права. Приходили повестки, мы, естественно, реагировали на эти повестки. В свое время он ходил, вставал на первичный учет. То есть мы не скрывались никуда, мы честно, открыто ходили и вот решали эти вопросы.
Чем сегодня удается помочь другим людям?
Сегодня, в силу того, что я уже со своим сыном эту проблему решил, я сам добровольно сейчас хожу с другими родителями, у которых дети тоже больные, которые по состоянию здоровья не могут служить в армии, и я помогаю им добиваться правильного решения этой призывной комиссии. Потому что, к сожалению, те медицинские документы, которые у них имеются, с детства, заболевания, обследования и так далее, игнорируются призывными комиссиями.
Как реагируют военкоматы, сотрудники военкоматов?
По крайней мере, в нашем городе, вот я это чувствую, всевластие военных. Потому что идешь в поликлинику, пытаешься взять какую-то справку, и у врачей, казалось бы, гражданских врачей, они говорят, что над ними распоряжение не выдавать этих документов лицам призывного возраста.
Даже в том случае, если по здоровью эти справки необходимы?
Да.
Какой выход, на ваш взгляд, из такой ситуации?
Так как этим вопросом я уже занимаюсь не первый год, нам нужно объединяться всем. Нам нужно вносить законодательные инициативы через общественные организации, через депутатов своих, через политические партии, любыми способами, законными, изменения в действующее законодательство. И вводить персональную ответственность и членов призывных комиссий, которые наглым образом нарушают твои права, и вводить ответственность врачей призывных комиссий, потому что действительно вот это всевластие военных, это никуда не годится. Они нарушают наши конституционные права. То есть они могут затребовать у лечебных учреждений информацию, которая относится к личной тайне от этих граждан, о тех заболеваниях, которыми они болеют. Поэтому мы всем объясняем, что все карточки, которые имеются, надо забирать из поликлиники, они должны храниться у людей дома, потому что это личные карточки этих граждан.
Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы», очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем – интервью с историком, автором книги о том, как в Испании укрывали нацистов. Это и множество других интересных и важных тем, политических, неполитических, в программе «Время и мир». Напомню, в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А в ближайшие 15 минут после сводки новостей вас ждут обзор американских газет и прямое включение нашего корреспондента в Нью-Йорке. В Москве сейчас 18 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В рамках расследования дела о теракте в Беслане будет проведена повторная экспертиза. Губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Генеральная прокуратура России возобновила следствие по делу одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, живущего в Лондоне. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками движений «Фатх» и «Хамас». Госдума России приняла в окончательном чтении проект президентского закона о государственном регулировании игорного бизнеса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор американских, свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте начнем с международных тем, и я даже конкретизирую. Давайте начнем с ближневосточных тем, потому что действительно Палестина находится на грани гражданской войны. Что пишут об этом американские журналисты?
На эту тему редакционный комментарий газеты «Вашингтон-Пост». В нем говорится, каждый раз, когда президент палестинской автономии Аббас предпринимал попытку урегулировать отношения между его умеренной партией Фатах и исламским движением Хамас, экстремисты вмешивались и прерывали процесс. Так произошло и в прошлую субботу, когда Аббас предложил провести новые выборы. Вооруженные нападения начались на следующий же день. Многие политики склонны считать, что провал мирных усилий – результат пассивности администрации президента Буша и обструкционизма Израиля, пишет «Вашингтон-Пост». И продолжает. Но Аббас знает настоящую причину. У Хамаса есть влиятельные зарубежные покровители. Один лидер Хамаса заблокировал соглашение между его движением и партией Аббаса из своего лагеря в Сирии. Другой посетил в этом месяце Иран и вернулся с миллионами долларов от иранского режима, дав обещание никогда не идти на компромисс с Израилем. Теперь Хамас пытается вооруженными вылазками предотвратить выборы. Его целью является не желание управлять полосой Газа, а намерение заблокировать договоренность с Израилем, пишет «Вашингтон-Пост». Палестинская гражданская война, готовая вот-вот разразиться, превратит к удовольствию экстремистов полосу Газа в еще один Ирак. Для решения проблемы прежде всего должны быть побеждены или нейтрализованы Хамас и его иностранные покровители, пишет «Вашингтон-Пост». Есть слабая вероятность заключения договоренности между Израилем или Западом, Сирией или Ираном. Но она навряд ли будет действенна, если боевики и их спонсоры останутся ненаказанными. Как и Ливану, полосе Газа нужна помощь. Помощь, идущая дальше вовлечения врага в переговоры. Так Ольмерт говорил о намерении заключить с Аббасом соглашение, которое Хамас не сможет заблокировать, а администрация президента Буша говорила о предоставлении вооружения и обучения охране Аббаса. Настал момент, когда эти предложения нужно как можно скорее осуществить. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, давайте вернемся к вчерашней очень драматической новости. Речь идет о смертном приговоре, еще одном повторном смертном приговоре, который вынес ливийский суд пятерым болгарским медсестрам и палестинскому врачу. Они обвиняются в том, что они якобы намеренно заразили ливийских детей СПИДом. Этот приговор вызвал буквально бурю возмущения в Болгарии, в Европе, в Соединенных Штатах, и я уверен, что немало статей и в американской прессе.
Да, судья в Ливии, приговоривший вчера к смертной казни пятерых болгарских медсестер и палестинского врача, отзывалась газета Wall Street Journal. Вот что говорится в ее редакционной статье. «Обвинение и приговор – чистый фарс». Судьи проигнорировали оправдывающее подсудимых то обстоятельство, что вирус был обнаружен до того, как обвиняемые прибыли в Ливию в 1998 году. Сфабрикованные обвинения имеют целью отвести внимание общественности от истинного виновника – некомпетентной службы здравоохранения Ливии. Пытаясь спасти репутацию, Каддафи выдвинул предложение. В обмен за освобождение обвиняемых он потребовал выкуп в 10 миллионов долларов за каждого инфицированного. Кстати, такую же сумму Каддафи согласился выплатить семьям жертв теракта, устроенного его агентами на самолете компании Pan American в 1988 году. Правительство Болгарии отвергло это предложение как чистый шантаж. Каддафи, возможно, закрыл свои программы по производству оружия массового поражения и перестал спонсировать международный терроризм, пишет Wall Street Journal. Но терроризм внутри его страны продолжается. В обмен на отказ от ядерных и террористических амбиций Ливия смогла восстановить торговые и дипломатические отношения с США. Сейчас хороший момент напомнить Каддафи, что его реабилитация может быть отменена. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Давайте закончим обзор, как обычно, не политической темы, ну, по крайней мере, внутриамериканской. Отойдем от международной политики.
Редакционный комментарий газеты «Нью-Йорк Таймс». В нем говорится о том, что следует разрешить снимать и показывать по телевидению ход сессии Конгресса. «Нью-Йорк Таймс» пишет, американцы должны видеть полную картину дебатов. Телевизионным камерам нужно позволить давать панораму всего зала заседания и крупным планом показывать реакцию и участие конгрессменов в происходящем. Но офис спикера 28 лет отказывается разрешить свободно снимать и транслировать ход сессий. Те, кто приходит на экскурсию по Конгрессу, видят клюющих носом сенаторов или как совершаются закулисные уговоры и сделки, происходящие вне поля зрения телекамер. Но телезрители этого видеть не могут, как не могли видеть, как один из конгрессменов сидел, сняв туфли во время длившегося вечность процесса импичмента президента Клинтона. Политики должны стать первыми, кто признают преимущество свободного показа процесса их работы, ибо политика будет показана в действии, и американцы должны это видеть на экранах своих телевизоров. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. С обзором свежих американских газет вас познакомил наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжим американскую тему. Президент США Джордж Буш вот в эти минуты проводит незапланированную пресс-конференцию в Вашингтоне. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Юрий Жигалкин, который следит за этой пресс-конференцией. Юрий, здравствуйте.
Доброе утро, Кирилл.
Что говорил, ну, судя по всему, начал Джордж Буш с ситуации в Ираке?
Да, Кирилл, президент Буш начал с ситуации в Ираке, но сенсации, которой ожидали комментаторы и журналисты, не состоялось, потому что ожидаемая сенсация должна была заключаться в том, что президент Буш должен был якобы рассказать о своих планах расширения американского контингента в Ираке. Об этом он не сказал, а сказал лишь о том, что, по его мнению, необходимо расширять состав американских вооруженных сил, численность американских вооруженных сил для того, чтобы американская армия могла успешно противостоять, как он сказал, новым вызовам. В общем, он описал ситуацию в Ираке, он сказал о том, что год начался оптимистично с выборов в Ираке, и когда противники примирения это увидели, они ответили волной насилия. Президент подтвердил, что его цель, цель Соединенных Штатов, создание свободного и демократического Ирака, свободного и демократического общества. Он еще раз заверил, что он намерен делать все необходимое для того, чтобы это произошло. Он намерен выдерживать свою линию, при этом он намерен изменять стратегию по мере изменения ситуации. Интересно было следующее. Вчера в интервью газете «Вашингтон-Пост» президент Буш впервые признал то, что от него требовали очень давно. Он сказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты не выигрывают конфликт в Ираке, но и не проигрывают. Сегодня ему задали журналисты этот вопрос, что он имел в виду. Президент сказал, что он верит в успех, и что в противном случае он бы вывел войска из Ирака. И он опять повторил о своей принципиальной позиции, что пока он находится в Белом доме, то есть это надо было так читать, американские войска не могут уйти из Ирака и не уйдут из Ирака без победы, потому что это будет признаком слабости, который воодушевит террористов и радикалов. Вот такая основная суть его выступления пока. Выступление продолжается. Кирилл.
Ну, надо сказать, что это выступление состоялось одновременно с визитом нового главы Пентагона Гейтса в Ирак, и одновременно появились сообщения об отставке генерала Абизаида, который командует американскими войсками в зоне Ближнего Востока. Так что, в общем-то, видимо, эта пресс-конференция является составной частью, ну, некоторого, скажем так, плана публичных действий. Действий в отношении иракской стратегии. О чем еще говорил президент Буш?
Президент Буш упомянул экономическую ситуацию в стране, поскольку он все-таки остается политиком. Это его главная роль. И политический расклад сил в Соединенных Штатах меняется. К власти в Конгрессе приходят демократы, и ему необходимо, так сказать, обозначить новый фундамент отношений со своими с демократами. А сейчас продолжается серия вопросов и ответов президента. Он пытается, он объясняет свою позицию и уже в который раз повторяет, что Соединенные Штаты намерены одержать верх в Ираке. То есть, судя по всему, это его главная посылка, это его главный тезис, это то, что он пытается сегодня еще раз всем доказать и показать.
Спасибо, Юрий. В прямом эфире из Нью-Йорка наш корреспондент Юрий Жигалкин. Речь шла о незапланированной пресс-конференции президента США Джорджа Буша в Вашингтоне.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе опера Моцарта под охраной берлинской полиции. Французские песни уходящего года. Достоевские были родом из Литвы. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера. Повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим нашу программу актуальной ближневосточной темой. В секторе Газа, как вы слышали в новостях, уже через несколько часов после объявления второго перемирия между движениями ФАТХ и ХАМАС произошли новые столкновения. Предыдущее перемирие, заключенное в понедельник, продлилось не больше суток. Во вчерашних столкновениях погибли по меньшей мере 6 человек. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Противотанковой ракетой было убито 2 и ранено несколько человек. Обстрелу подвергся пост палестинских национальных сил безопасности, лояльных лидеру ФАТХа, председателю автономии Махмуду Аббасу. В ходе другого инцидента в перестрелке с боевиками ХАМАС было ранено несколько полицейских. Перемирие формально вступило в силу за час до полуночи, после чего силы ФАТХа и ХАМАС стали покидать улицы Газы в соответствии с договоренностью своих лидеров. Накануне об этом решении объявили в Газе Махмуд Аббас и глава палестинского правительства, один из лидеров ХАМАСа Исмаил Хания. Стороны договорились также создать совместный оперативный штаб при силах безопасности подконтрольных ФАТХ для быстрого реагирования на беспорядки. Еще несколькими часами раньше заявления обеих сторон звучали гораздо менее миролюбиво. ФАТХ должен осудить своих боевиков, служащих интересам оккупантов и других враждебных сил, обуздать их и заставить покинуть улицы. До тех пор, пока этого не произойдет, ХАМАСу придется преподать им урок – очистить палестинский народ от скверны, заявил пресс-секретарь ХАМАСа Фаузи Бархум. В свою очередь, пресс-секретарь ФАТХа Тауфик Абу Хусса назвал ХАМАС виновником продолжающихся столкновений, также отметив, что они на руку Израилю. Исмаил Хания в своем 40-минутном выступлении обрушился с критикой на ФАТХ и лично на Махмуда Аббаса. Однако начал с призыва к единению палестинского народа. Хания призвал палестинцев отбросить взаимные противоречия, требовать создания палестинского государства в границах 1967 года и затем заключить перемирие с Израилем сроком на 20 лет. По его словам, ФАТХ отвергал любые инициативы ХАМАСа, а после каждой уступки выдвигал все новые требования, что в итоге привело к провалу переговоров о создании правительства национального единства. Исмаил Хания обвинил также Махмуда Аббаса в попытке ограничить властные полномочия демократически избранного правительства, которое сформировал ХАМАС. Напомню, что столкновения в Газе начались после того, как Махмуд Аббас заявил, что намерен добиваться проведения досрочных парламентских выборов, которые ХАМАС заранее назвал незаконными и обещал бойкотировать. За последние несколько дней в Газе в результате столкновений сторонников обеих группировок погибло по меньшей мере 14 человек, десятки людей были ранены.
Это был наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов. Последние известия с Ближнего Востока, с других горячих регионов нашей планеты. Естественно, вся информация из России, российские новости, международные новости, публицистика и, конечно же, интернет-вещание. Все это можно обнаружить на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Слушайте и читайте Радио Свобода. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В рамках расследования дела о теракте в Беслане будет проведена повторная экспертиза. Вновь будут проанализированы действия должностных лиц и силовых структур во время операции по освобождению заложников. В результате захвата боевиками школы в Беслане и последовавшего штурма здания в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. По данным пресс-службы президента России, решение об отставке Абрамовича пока не принято. Генеральная прокуратура России возобновила следствие по делу одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, живущего в Лондоне. Закаев обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе терроризм, захват заложников. В ноябре 2003 года суд в Лондоне отказал России в выдаче Закаева. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему и гендиректору компании «Авиаремснаб» Мусаилу Исмаилову инкриминируют ведется попытка продажи в Польшу контрафактных запчастей к истребителям. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками Фатх и Хамаса. Ракетному обстрелу подвергся пост сил безопасности Фатх, убиты 2 человека. В Воронеже госпитализирован в тяжелом состоянии участник голодовки ветеранов-чернобыльцев. Госдума приняла в окончательном чтении проект президентского закона о государственном регулировании и горного бизнеса. В Киргизии депутаты парламента собрались на экстренное заседание в связи с отставкой правительства. Новый министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Ирак. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 11 человек, 30 получили ранения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 20 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 декабря 1979 года. Программа «Культура и политика». К столетию со дня рождения Сталина. Эссе «Литературоведа» Ефима Эткинда. У микрофона автор.
100 лет исполняется человеку, который поставил на нашей эпохе неизгладимую печать. Уже выросло поколение людей, для которых Сталин то же, что для нас, 60-летних, Распутин. Не вполне правдоподобная легенда или нечто злой исторической сказки. Уже в 1934 году на Первом съезде писателей ораторы стремились переорать друг друга. И если один из них воспевал стальную фигуру организатора побед, другой возносил чуть ли не литургию в честь того великого, в голове которого работает мысль гения. 20 лет последующей безостановочной эскалации культа привели к таким невероятным высотам риторики, которых человечество за тысячелетия своей истории даже и вообразить не могло. Кто же в той глухой, непроглядной ночи мог услышать беззвучный голос Анны Ахматовой после ареста сына, прямо обратиться к Сталину с трагическими словами, будто бы армянской сказки, словами, которые не услышали ни он, Сталин, ни мы, и которые несколько десятилетий жили в чьей-то безмолвной памяти. «Я приснюсь тебе черной овцою, на нетвердых сухих ногах, подойду, заблею, завою». Сладко ль ужинал, падишах, ты вселенную держишь, как бусу, светлой волей Аллаха храним. И пришелся ль сынок мой по вкусу и тебе, и деткам твоим? Теперь, когда падишаху исполнилось 100 лет, впору подвести юбилейные итоги. 3 десятилетия росла фантасмагория его обожания. Потом все рухнуло, а те шепоты, которые во время его триумфа казались только тенью звуков, они окрепли и оказались вечными. От сталинской эпохи остались эти золотые строки Ахматовой, остались забитые в землю героические стихи Мандельштама, роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Всем этим шепотом суждено бессмертие.
Ефим Эткинд. Поэтика культа Сталина. Радио «Свобода». 20 декабря 1979 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжит панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Американское космическое агентство НАСА и компания Google заключили соглашение о сотрудничестве. НАСА и Google планируют создать систему распределенных вычислений и выложить в интернет трехмерные карты Луны и Марса с высоким разрешением. Кроме того, пользователи смогут увидеть в реальном времени траектории Международной космической станции и космических челноков. О целях, которые преследует НАСА, начиная сотрудничество с Google, рассказывает Владимир Губайловский.
Руководитель НАСА Майкл Гриффин заявил, что пользователи интернета смогут совершать виртуальные полеты над поверхностью Луны или пролететь по каньонам Марса. Майкл Гриффин сказал, совместная работа информационных технологий и космических исследований сделает работу НАСА доступной и понятной каждому.
Новости коротко. Компания Golden Telecom приступила к этапу тестирования сети широкополосного беспроводного Wi-Fi доступа в Москве. В пресс-релизе компании отмечается, что Golden Wi-Fi – самая большая сеть в Европе и вторая по величине в мире. Сейчас она насчитывает около 6 тысяч точек беспроводного доступа. Сеть должна покрыть территорию Москвы в пределах третьего транспортного кольца. Ввод в коммерческую эксплуатацию сети Golden Wi-Fi намечен на первый квартал 2007 года. Компания Google ведет переговоры с оператором сотовой связи Orange о совместном производстве мобильных телефонов под маркой Google Phone. Google планирует создание мобильного телефона, в котором будут доступны интернет-сервисы, предоставляемые компанией, в частности, поиск и географические карты. Производство телефонов будет осуществлять тайваньская компания HTC. Компания Microsoft сообщила о минимальной конфигурации, необходимой для новой операционной системы Windows Vista. Для старта системы необходим процессор с тактовой частотой не менее 800 МГц, оперативная память 512 МБ и 15 ГБ свободного дискового пространства. Но для полноценной работы Windows Vista, в частности для новой графической оболочки Windows Aero, потребуется гораздо более мощная конфигурация. Необходим процессор с частотой не менее 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и современная карта с памятью не менее 128 МБ.
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная городская тема. Речь пойдет о топонимике, науке о названиях, в том числе и о названиях улиц, переулков и площадей. Краеведы и топонимисты Санкт-Петербурга считают, что сегодня так называемая городская культура разрушается, что, в свою очередь, влияет на язык города. Авторы и члены редколлегии нового топонимического журнала пытаются этому противодействовать по-своему. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Новый топонимический журнал помещает исследование и очерки, касающиеся не только Петербурга и Ленинградской области, но и других городов и весей России. История есть не только у страны или города, но у каждого переулка, у каждого дома. Она и дается небольшими фрагментами в рубриках «Топонимическая школа» и «Топонимические экскурсии». Официальный отдел знакомит с законами и постановлениями городского правительства. Раздел, посвященный полемике, призывает задуматься о том, например, не пора ли, наконец, перестать увековечивать в названиях улиц и скверов всякого рода деятелей, поскольку достойных людей гораздо больше, чем названий улиц, рек и поселков. Одна из статей в третьем номере посвящена ляпам в информационных стендах, размещенных в Петербурге к саммиту «Большой восьмерки». Ее автор – заместитель главного редактора журнала Владимир Левтов.
На картах города ошибки в названиях, в транслитерации, в переводе на английский язык, какая-нибудь «Красного курсанта стрит». Невская галф. Невская губа существует. Сказать, галф, они не нашли слово губа, сказать, естественно, в английском и так далее. Много такого не сурается. Причем это все было в нарушение официального документа, реестра названия объектов городской среды Санкт-Петербурга, утвержденного губернатором. Привел эти десятки примеров. В результате в этот же день раздался телефонный звонок, и в лучших традициях таких комсомольско-партийных я, в общем, получил разнос одного из руководителей комитета по печати. С какой стати вы занимаетесь вообще злобными пасквилями в адрес работников, которые проделали сумасшедшую работу и вообще? Там было указано, действительно, по данным, которые были опубликованы, что вообще на это потратили $1 млн.
Названия городских улиц и переулков регулярно искажаются и в средствах массовой информации, и в рекламе. Что касается переименований, то основная волна их уже прошла, хотя кое-что переименовывают и сегодня.
В этом году, сказать, переименована Съездовская линия, Съездовский переулок, площадь Лихачева. Она официально, сказать, уже наименована, она была безымянная. переименованы несколько наименований в поселке Володарске. Несколько десятков переименований нужно, потому что там, допустим, там 4 есть улицы, связанные с именем Ленина. Вот одну переименовали.
В Петербурге тоже есть по нескольку советских и красноармейских улиц, но нужно ли менять их название, пока не решено. Главная функция журнала – просветительская, поскольку небрежение к топонимике ведет к забвению истории и размыванию культуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Очередной день чекиста страна встретила как всегда. Герои торжества представили традиционный отчет о своих трудовых свершениях. Директор ФСБ России Николай Патрушев, нисходя с боевой вахты, деловито отрапортовал об успехах ведомства. Сначала в «Известиях», затем перед руководителями ведущих российских СМИ. Так начинается материал Владимира Воронова на интернет-сайте «Грани.ру» под заголовком «Сочинение ко дню чекиста».
В разряд наиболее выдающихся достижений директор ФСБ внес и пресловутый роман «С камнем» начала года, когда в одну кучу смешали и неправительственные организации, и работающих под посольским прикрытием британских разведчиков, и некий камень-передатчик. Камень и британцы не пострадали, зато по НПО всыпали прямой наводкой, зачистив их почти под ноль. Впрочем, это очевидное достижение года Николай Платонович не афишировал. По сравнению с прошлым годом, урожайность шпионской нивы повысилась. В 2005-м, согласно прошлогоднему отчету Патрушева, была пресечена деятельность 26 кадровых сотрудников и 67 агентов иностранных спецслужб. То есть тогда пресекли 93, а ныне 116. Было всего 1,79 шпиона в неделю, а стало 2,23. Прирост почти на четверть. И эта тенденция характерна для всего времени пребывания господина Патрушева во главе лубянской конторы. Словно лазутчиков там и разводят. В 2004 году пресекли 18 кадровых сотрудников и 47 агентов, в 2003, соответственно, 14 и 37. А ведь еще в 2000-м чекисты собирали урожай более скромный, только 11 кадровых шпионов и 30 агентов. Таким образом, урожай 2006 составил целых 283% по сравнению с 2000 годом. С чем Николая Платоновича можно поздравить? Таких выдающихся результатов не было даже при незабвенном Юрии Владимировиче Андропове.
Но, как водится в секретных службах, о главном достижении своей службы Николай Патрушев скромно умолчал, иронизирует Владимир Воронов в «Гранях.ру». Например, о том, что ныне, по данным Московского центра исследования элит, 78% ведущих политических фигур России, глав департаментов президентской администрации, членов правительства и депутатов парламента, руководителей федеральных структур, глав исполнительной и законодательной власти в регионах, в той или иной степени выходцы с Лубянки. Вот и сбылось пророчество Патрушева про чекистов как неодворян. С праздничком, говорит Владимир Воронов.
Понятно, каждый год, каждый декабрь Лубянка отчитывает о твоих успехах, и, естественно, каждый год этих успехов должно быть больше, больше, больше. Все в рамках социалистического соревнования, потому что в этом смысле система отчетности нынешней спецслужбы мало отлична от Комитета госбезопасности. Просто тот каждый декабрь отчитывался, видимо, перед своими заказчиками, а тут Воленс-Нолинс приходится изображать гласность. Эти цифры должны, естественно, оправдать вот этот вот колоссальный рост полномочий, прав, возможностей, рост мощи и влияния ведомства должен получать какое-то пиаровское оправдание. Вот это вот, в принципе, главная задача вот этих вот ежегодных так называемых отчетов.
Сочинение ко дню чекиста. Владимир Воронов, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 18 часов 45 минут. У нас на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В рамках расследования дела о теракте в Беслане будет проведена повторная экспертиза. Губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Генеральная прокуратура России возобновила следствие по делу одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, живущего в Лондоне. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве. в особо крупном размере. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками ФАТХ и Хамаса. В Воронеже госпитализирован в тяжелом состоянии участник голодовки ветеранов-чернобыльцев. Госдума приняла в окончательном чтении проект президентского закона о государственном регулировании игорного бизнеса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о регулировании игорного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. С этого момента они должны быть выведены в особые игорные зоны, которых в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Вместе с тем, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, большинство из существующих игорных заведений смогут работать только до середины 2007 года.
До 1 июля 2007 года работают все те казино и игорные залы, которые сейчас открыты. С 1 июля те, которые не соответствуют требованиям закона, должны будут быть закрыты. Требований очень много. Это требования и в отношении числа игорных автоматов, и игорных столов заведений, в отношении площади, в отношении месторасположения игорных заведений, ну и так далее.
Меморандум о поставках в Россию мяса и другой продукции животноводства из стран Европейского Союза будет подписан в Берлине 18 января, сообщило сегодня представительство Европейской комиссии в Москве. Во вторник стороны договорились, что ввоз животноводческой продукции из ЕС в Россию в 2007 году будет осуществляться в нормальном режиме только с европейских предприятий, аттестованных российскими специалистами. Ранее Россия предлагала подписать двустороннее соглашение с отдельными странами ЕС, мотивируя это тем, что Еврокомиссия не может дать полной гарантии безопасности поставок продукции животноводства в связи со вступлением в ЕС 1 января Болгарии и Румынии. Государственное агентство по страхованию вкладов повысило прогноз роста банковских сбережений населения России в 2006 году с 28-32% до 34-36%, ожидая, что к концу года объем частных вкладов достигнет примерно 3 триллионов 800 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что более быстрый приток вкладов в банковскую систему, отмеченный во второй половине года, связан прежде всего с ростом доходов населения, а также с повышением размера страхового возмещения по банковским вкладам со 100 до 190 тысяч рублей, которое произошло в начале августа. Борьба с бедностью является центральной задачей программы социально-экономического развития России до 2010 года. Как заявил сегодня вице-премьер Александр Жуков, с начала 2000 года в результате повышения заработной платы, в том числе и работникам бюджетных организаций, доля граждан, проживающих за чертой бедности, снизилась в два раза до 15%. Говорит Александр Жуков.
Мы твердо ориентированы на то, чтобы выполнить поставленную задачу в течение 3 лет удвоить заработную плату бюджетников. Второе, довести размер социальной пенсии, то есть самой низкой пенсии, которая у нас есть, до прожиточного минимума. И эту задачу мы также выполним к 2008 году в обязательном порядке.
Задолженность по заработной плате в России в ноябре снизилась на 1,6% по сравнению с октябрем, примерно до 5 миллиардов 630 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 94% этого просроченного долга приходится на долю предприятий и организаций. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно их получить смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года. Вместе с тем использовать этот капитал они смогут не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на образование ребенка, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. О том, какие поправки были внесены в законопроект ко второму чтению, рассказывает председатель Комитета палаты по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Расширятся возможности использовать материнский капитал на образование и жилье. Семья, если пожелает улучшить условия, она может как за счет строительства, так и за счет приобретения улучшить, используя любые способы и формы, лишь бы только не противоречило Гражданскому кодексу и Жилищному кодексу. И хотела бы отметить, по образованию мы улучшаем использование материнского капитала не только на дополнительные услуги, а на все платные услуги, которые сегодня имеются в системе образования.
Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» завершили сделку по созданию совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале Новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Дюферко» составят активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов. 9 стран Юго-Восточной Европы, готовящиеся к вступлению в Европейский Союз, подписали соглашение в рамках Центральной Европейской Ассоциации Свободной Торговли. Оно вступит в силу с 1 мая 2007 года и предусматривает отмену таможенных пошлин во взаимной торговле стран-участниц ассоциации. Она объединяет сегодня Албанию, Боснию, Македонию, Молдавию, Сербию, Хорватию, Черногорию, а также Болгарию и Румынию. Две страны, которые выйдут из ассоциации после вступления в Европейский Союз 1 января 2007 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 38 копеек. На завтра 26.28. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек. Курс на четверг 34.73. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Речь пойдет об очень тяжкой социальной проблеме, о проблеме самоубийства, причем, что еще ужаснее, о самоубийствах детей. О том, как с этой проблемой пытаются справиться в Словакии, наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Тема смерти и отношение к ней волнует и детей, и подростков. В этом можно убедиться не только в личных разговорах с ними, но и прогулявшись по интернету. Достаточно зайти в какой-нибудь чат, где вопрос жизни и смерти разбирается до микроскопических деталей. Пожалуй, ничего плохого в обсуждении этих вопросов детьми нет, да и современный способ общения в сети стал нормой. Однако словацкие психологи бьют тревогу. Такие чаты могут стать причиной роста количества случаев самоубийств среди детей и подростков, потому что дискутирующие не ограничиваются лишь философскими вопросами, а затрагивают весьма конкретные аспекты. Например, тему самоубийства, вплоть до подробных инструкций, говорит заведующий детской психиатрической клиникой в Братиславе Игорь Шкадачек.
Там
существует очень тонкая граница. Там нельзя отличить, кто на самом деле думает о самоубийстве, кто лишь озорничает, а кто является провокатором, который наслаждается своей ролью и получает садистское удовольствие от очередного сообщения в СМИ о самоубийстве подростка. Как предотвратить распространение подобной информации? По мнению экспертов, это очень сложно. Несмотря на мониторинг и ликвидацию сайтов, на которых периодически возникают подобные чаты, невозможно отследить весь интернет. Хотя подстрекательство к самоубийству в Словакии – уголовное преступление, рассказывает пресс-секретарь словацкой полиции Марта Буйнякова. Самоубийство не является уголовным преступлением. Уголовным преступлением является соучастие в самоубийстве. Другими словами, побуждение, поддержка этого поступка. Если удастся доказать, что причиной попытки самоубийства стало подстрекание в интернете, то теоретически можно открыть уголовное дело в отношении того, от кого этот импульс исходил. Точных сведений о детях, которые пытались покончить жизнь самоубийством, в Словакии не существует. Однако есть скорбные данные о тех случаях, когда такая попытка удалась. За последние 3 года в Словакии совершили самоубийство более 1700 человек. Среди них 45 детей. В основном это мальчики. И хотя в Словакии эта тенденция еще не была замечена, западные эксперты утверждают, что 60% подростков-самоубийц заранее сообщают о своих намерениях в интернете. Словацкие специалисты говорят о важности профилактики самоубийств, но в то же время сетуют на сложность организации этой профилактики. В этом процессе необходимо учитывать такие разнородные составляющие, как воспитание подрастающего поколения, лечение душевнобольных людей, контроль факторов риска окружающей среды, говорят они. Но главное условие успешной профилактики, по словам психологов, – информированность общества о проблеме, говорит представитель исследовательского института психологии и патопсихологии Штефан Матула. Считаю, что об этом необходимо говорить и писать. Только так мы поднимем планку восприятия социальной природы сигналов, исходящих от людей, которые хотят совершить самоубийство. Не только общество, но и каждый отдельно взятый человек должен знать, как вести себя в критических ситуациях. Еще в 1999 году Всемирная организация здравоохранения приняла программу, цель которой – предотвращение роста числа самоубийств во всем мире. Однако, как констатируют психологи, в Словакии до сих пор отсутствует комплексный план решения проблемы. Слово «самоубийство» у словаков вызывает растерянность и страх. Как в свое время проблема алкоголизма. Однако, лишившись имиджа табу, она стала по-другому восприниматься и, соответственно, решаться обществом. Некоторые специалисты утверждают, что количество самоубийств увеличивается именно в период рождественских и новогодних праздников, когда одиночество особо ощутимо. Поэтому они советуют не забывать, что человек, живущий среди чутких и доброжелательных людей, никогда не захочет добровольно покинуть этот мир. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Одна из тем программы – это рассказ об обвинении в адрес одного из руководителей корпорации МИК в мошенничестве. Связаны ли эти уголовные обвинения с кадровыми перестановками в компании, как об этом пишет пресса? Облава на призывников в Петербурге. Каким образом будущие солдаты могут защитить себя от произвола военкоматов? Новый директор Московского театра нации, чем Евгений Миронов лучше Михаила Чигиря. И еще одна тема. Сегодня Генеральная прокуратура заявила о возобновлении уголовного преследования одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. По каким причинам? Интервью с самим Ахмедом Закаевым примерно через полтора часа. А программа выйдет в эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в следующем часе после новостей слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Лизункова, руководитель Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу Виталий Калинин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Сестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.